Юстина Южная. Меч, герой и немного цирка. Часть первая. Приобретением я был очень доволен. Именно приобретением, не покупкой. Все остальное, наручи, кольчужку и пару мелочей, бывший наемник продал мне по сходной цене. А его почему-то отдал даром. «Сколько?» — спросил я, рассматривая хитрый узор. Наемник скосил глаза и мрачно буркнул: «Так бери». «Почему?» — насторожился я. «Нет ли какого скрытого изъяна у этой интересной штучки? Сталь плохая или еще чего?» «Это в подарок. К кольчуге. Мне его тоже подарили, так что пользуйся, не стесняйся». «Да вроде вещь неплохая, но как-то...» «Бери-бери!» — вдруг заволновался продавец. «Не понравится, оставишь где-нибудь». «Ну ладно». Я еще раз оглядел настойчиво предлагаемый предмет и решился. «Спасибо, коли так». Наемник выдохнул, облегченно, как мне показалось. Сейчас приобретение лежало на столе, чуть скрытое миской с вареной картошкой. Картошечка была сварена в кожуре, разрезана на половинки и посыпана крупной солью. Сверху на каждом ломтике таял желтый кусок нежнейшего сливочного масла. Не имея причин ждать, я потянулся к миске, попутно схватив ломоть хлеба. С аппетитом чавкая, разглядывал покупку. Добротный, я бы сказал, нерешенное изящество одноруч. Лезвие длиной дюймов 30. Уже упомянутый узор бьется по верхней части клинка. Удобная рукоять и гарда, посеребряные ножны. И чего наемник с ним расстался? Да, понимаю, завязал с ремеслом, хочет на покой хлеб выращивать, женой обзавестись, детишек прижить. Но зачем хорошую вещь отдавать первому встречному? Я мысленно пожал плечами, что ж, мне как раз требовался такой взамен сломанного, и сосредоточился на обеде. 3 минуты. Ровно 3 минуты продолжалась моя идиллия. А потом он заговорил.
«Здравствуй, путник, утомленный дорогою жизни!»
Я поперхнулся. Усилием воли проглотив кусок, повел глазами по сторонам. Никого. Подошел к двери, распахнул настежь. Никого. Пустой коридор 2-го этажа придорожной гостиницы. Выглянул в окошко. Под окнами, вопреки обыкновению, никто не шлялся, не орал песни пьяным голосом, не ругался и уж тем более не выражался столь высокопарно.
Послышалось. «О, путник, ты не туда смотришь!» — вежливо подсказал голос. «Обрати внимание свое сюда!»
Я обратил. Голос действительно исходил от меча. Подозревая колдовство, черную магию и проклятие до 3-го рода, я осторожно шагнул к столу. Может, все-таки померещилось?
«Не бойся, путник, ибо наступил для тебя день благодати!»
«Это ты говоришь?» — спросил я. «Ты? Мой меч?»
«Да я! Глухой, что ли?»
Неожиданно раздраженным тоном ответил тот.
«Глаза разуй, олух! Счастье тебе привалило, я, то есть, говорящий меч, несравненное творение забытого в веках мастера!»
«Чур меня!» — пробормотал я, перекрестился и бросился к окну с намерением расстаться, если не с жизнью, то с проклятым местом уж точно.
«Куда, болван? Стоять!» —
заорал меч, и я застыл с ногой, занесенной над рамой. Кто его знает, колданет вдогонку.
«Да не бойся ты, трусливое семя осла, не сделаю я тебе ничего плохого.
И почему все вечно сбежать норовят? Или сломать меня?» «А тебя можно сломать?» — поинтересовался я, не опуская ноги.
«Нет!» — отрезал он. «Я волшебный типа, то есть волшебного типа! Мне нельзя повредить!»
Видя мое тактично выраженное опасение, клинок смягчился.
Успокойся. Никакой черной магии.
Исключительно чудодейственное мастерство оружейника. Просто сейчас таких не делают, вот и все.
Услышав в его голосе человеческие нотки, я немного расслабился и даже вернул ногу на пол.
Меч лежал спокойно, не делал попыток вырастить гигантские щупальца и схватить меня. Я рискнул подойти.
«Так ты волшебный?»
«Именно! Позволь представиться. Гладиус Пада Эпис Вордиус Первый. Меч!»
Тут он чуть засмущался. «Можно просто Свордиус?»
«Бриан Шверк, бывший ремесленник. Можно просто Бриан?» — непроизвольно отозвался я и добавил.
«А тебя можно потрогать?»
«Валяй!» — милостиво разрешил меч. «Для того и выковали. Быть, так сказать, полезным людям».
Я аккуратно коснулся пальцами рукояти, затем, осмелев, зажал ее в ладони и дернулся от едва ощутимой дрожи, пробежавшей через клинок, когда он снова заговорил.
«Так что будем делать, Бриан? Какие у тебя были планы на будущее?»
Я возвратил меч на стол от греха подальше, уселся на табурет и задумался.
«Планы? Вообще на будущее или на ближайшее?»
«Вообще. Ага, ясно. Ну, я собирался в наемники податься. Сам видишь. Ты ведь видишь?»
«Вижу», — подтвердил Свордиус.
«Час от часу не легче».
«Так вот, видишь, здоровый мужик, чё мне в мастерской штаны просиживать да на хозяина спину гнуть? Оружием владеть кое-как обучен. Пойду в воины, денег заработаю».
«А потом?» — с подозрением спросил меч.
«Потом? Ну, потом домишко себе куплю, наверное. Осяду. Может, дело свое открою, торговлю».
«Никуда не годится», — резюмировал Свордиус.
«Чего это?» — возмутился я подобной бесцеремонности. «Чуть не годится».
«Ничего не годится.
Что за профессия, наемник?»
В этот момент он явственно скривил гарду.
«А торговец? Фу, еще хуже.
Нет, ты у меня станешь рыцарем. Без страха и упрек, разумеется».
«Кем?»
В тот момент я как раз отхлебнул воды и, естественно, расплескал ее по всему столу.
«Рыцарем», — повторил он, — «без страха и упрека, не меньше».
«А если я не хочу?» — кинул я робкий пробный шар.
«Гнев мой будет страшен», — буднично ответил меч.
«Ага, понятно». Решив, что с этим разберусь позже, я на какое-то время замолчал. Меч, по-видимому, удовлетворенный, проворчал что-то неразборчивое, затем поинтересовался.
«Ты уже доел? Тогда давай, собирайся. Посмотрим, на что ты способен». «Я? Зачем? Куда? За что?»
«Собирайся!» Голос прозвучал сердито, и я не решился противоречить. Накинув жакет и опоясавшись, не без опаски пристегнул ножны. Вопреки мрачным предчувствиям, ножны не превратились в извивающегося питона и не задушили меня. Свордиус также не проявлял враждебности. Я вышел из дверей гостиницы и, не придумав ничего лучшего, направился в город. Меч молчал, и я подумал, что мой выбор его устроил. Город не представлял собой ничего особенного. Те же серые каменные стены, тот же барбакан, тот же огромный базар, такой же замок с непременным донжоном, как и во всех остальных поселениях, что я видел за месяцы своего путешествия. Разве только чуть крупнее, чем обычно. Еще накануне я узнал, где находятся казармы, и собирался попытать счастье у капитана местной дружины. Возможно, здесь нужны вольнонаемные солдаты. Из предыдущих попыток ничего не вышло, так как эти скопидомы, владетели, не желали тратить ни одной лишней монеты на оплату моих услуг. Конечно! У них же есть крестьяне. Обязал всех воинской повинностью, вот тебе и армия. И платить не надо, корми да учи. А те гроши, которые мне предлагались, не стоили ни капли моих усилий, я считаю. Сейчас ноги невольно несли меня к возвышающейся громаде замка. Может, этот, как его там, барон Вильский окажется щедрее? Направление, видимо, угадал и мой меч.
Эй, ты куда?
Туда, пробормотал я и для верности указал рукой.
Нечего тебе там делать, безапелляционно заявил Свордиус. Ты не будешь тратить свое время, воюя за какого-то неизвестного тебе лендлорда.
Почему это, вскинулся я?
Нет, ну согласитесь, до какой степени унижения нужно дойти, если твой собственный меч диктует, куда тебе идти и чем заниматься?
Не собираюсь же я стать рыцарем, в конце концов.
Чем тебе плох, барон?
И почему я не могу делать то, что хочу? Вот возьму и пойду, что ты на это скажешь?
Скажу, что... Скажу!
Меч замялся.
Скажу, что мы с тобой должны помочь вон тому человеку немедленно!
И он поволок меня в темный проулок между двумя домами.
С трудом удержавшись на ногах, я предпочел топать своими двумя, а не валяться в пыли, волочась за железякой, которая тащила мой левый бок вперед с неведомо откуда взявшейся силой. Мы пробежали по узкому проходу, загаженному до невозможности. Именно там протекало одно из ответвлений клоаки. Завернули за угол и оказались в крохотном дворике, образованном глухими стенами нескольких домов. Свордиус затормозил, и я влетел носом в каменную кладку. После того, как белое пятно перед глазами исчезло, я смог оглядеться. Во дворике обнаружилась компания из трех субъектов. Один, щуплый пожилой человечек, судя по одежде из гильдии торговцев, привалился к стене с поднятыми руками. Двое других — амбал с красной рожей самого свирепого вида и молодой, но бравый задохлик с ножами в руках стояли в позах, исключающих двойное толкование. Они беззастенчиво и бессовестно грабили бедолагу.
«Но ради святого Антониуса я-то здесь при чем? Одним ограбленным больше, одним меньше».
Попался какой-то разине этим молодцам. «Сэ-ля-ви», как сказал бы мой прежний хозяин. Он родом был не из наших мест. Однако Свордиус имел на этот счет противоположное мнение.
«Это твой шанс»,
— раздался его горячий шепот.
«Ты видишь творимое здесь зло, так искорени его!»
«Я... ну я...»
«Я не хочу!»
«Нет, я и в самом деле не хотел связываться с двумя разбойниками, особенно с тем краснорожим амбалом. Чего ради?» «Но мой меч решил, что я не имею права упустить столь соблазнительный шанс, и с ревом кинулся на противника. Ничего не оставалось, как выхватить его из ножен, заорать и побежать навстречу собственной безвременной кончине».
Наверное, мы с мечом орали очень громко, а топал я за двоих, иначе как объяснить, что амбал лишь мельком зыркнул в мою сторону, подхватил напарника за локоть и нырнул в соседнюю щель, еще более узкую, чем та, по которой мы пришли.
Я остановился и даже успел подхватить старика, падающего в совершенно неуместный обморок.
«Сэр! Эй, сэр! Не время разлеживаться! Бежать надо!»
Торговец, кажется, немного ожил и приоткрыл один глаз.
«Так вы не собираетесь убивать меня?» —
спросил он. «С какой стати?» — возмутился я. «Да я вам спас жизнь, между прочим! И если хотите остаться в живых, да при своих деньгах, советую вам скорее убраться отсюда. Те два молодчика могут вернуться».
«Да-да, вы правы, дорогой сэр. Огромное вам спасибо, дорогой сэр. Поспешим же!»
И мы поспешили. Выбравшись обратно на людную улицу и избавившись от старичка, все равно вознаграждать он меня ничем, кроме словословий, не собирался, я отошел в сторону и зашипел на меч.
«Что ты вытворяешь? Зачем ты потащил меня в этот вонючий переулок?»
Свордиус радостно захихикал.
«Ты рожден быть героем, мой храбрый Бриан! Защищать слабых и покровительствовать бедным! И я из тебя его сделаю, хочешь ты того или нет!»
«Кто герой? Я герой? Да что ты себе позволяешь? Рехнулся, ибо воистину! Какой из меня герой? Это все ты! Поволок не весь куда! А если бы меня убили? Ты хоть подумал, а? Подумал! Чтоб я еще раз взял тебя с собой!»
«Проклятье, Бриан! Проклятье!» — зловеще прошептал меч. Я запнулся на полуслове.
«Какое проклятье?» «Страшное колдовское проклятие постигнет тебя, ежели ты вздумаешь ослушаться меня или посметь не взять с собой».
«Да?
моя ярость слегка приутихла.
А ну как и правда. Кто же их волшебные мечи знает? Так и хотелось дать его самодовольному навершию в морду, чтобы у него не было мордой.
Не сомневайся.
После сего досадного происшествия пришлось возвращаться в гостиницу, несолоно хлебавши. Совсем не жаждалось, чтобы этот негодяй втравил меня в очередную историю. В комнатушке я нарочито резко отстегнул ножны и водворил их в угол. Пусть знает, я сердит. Я очень сердит.
Ланч прошел в молчании. Только когда я обсосал последнее голубиное крыло, и в наступающем сытом благодушии уже начало казаться, что все произошедшее было дурным сном, меч снова принялся болтать.
«И все-таки, мой юный друг, ты отлично сегодня поработал. Я весьма доволен. Теперь подумаем, чем займемся завтра».
«Завтра?» Внутри меня что-то рухнуло вниз.
«Послушай, Свордиус, почему ты не хочешь, чтобы я нанялся в дружину и заработал немного денег?
Честным путем, заметь. Разбойничать и обирать неосторожных путников я не собираюсь».
Свордиус отмахнулся от меня, как от назойливого комара.
«Это не для тебя, я же сказал. Завтра мы совершим с тобой что-нибудь великое. Да-да, непременно великое».
«Святой Стефаний, вступись за раба Божия грешного», — пробормотал я.
И тут меня осенило.
Если уж мой меч вознамерился сделать из меня героя, почему бы не провернуть дельце с выгодой для себя?
Хорошо, согласен. Завтра мы совершим подвиг. Мы спасем принцессу.
Меч возликовал.
Восхитительно! Просто замечательно!
Погоди.
«А где ты здесь возьмешь принцессу?»
«А ты не слышал? Ее королевское высочество, наследная принцесса Агата-Мария, завтра вечером прибывает в город с визитом».
«И что? Кто-то задумал совершить покушение на сию августейшую особу?»
Я вздохнул. Это была самая слабая часть моей задумки.
«Вообще-то нет.
По крайней мере, я о подобном заговоре ничего не знаю».
«Тогда я не понял», — после некоторого раздумья сказал меч.
Посвящать Свордиуса во все подробности плана я не решился. Не был уверен, что тот не воспротивится мероприятию.
«Но, допустим, кто-то собирается завтра напасть на принцессу. Ведь наш долг — спасти ее, не так ли?»
«Совершенно верно!»
«Значит, мы будем наготове. Станем незаметно сопровождать карету ее высочества на въезде в город, и если случится то, чего мы боимся, смело бросимся на врагов».
«Непременно!»
«А когда мы ее выручим, ты ведь не будешь против, если она щедро одарит своих спасителей. В конце концов, я не ты. Я живой, и мне нужно чем-то питаться. А если я в ближайшее время не поступлю на службу, чего ты так не желаешь, или не найду другой работы, мне придется голодать. Много ли ты навоюешь с падающим от истощения героем?»
Меч замолчал, очевидно, решая для себя непростую дилемму. Не добившись больше от него ни слова, я сообщил, что собираюсь пойти прогуляться. И поскольку на прогулке могу ограничиться легким кинжалом, не будет ли он столь любезен остаться дома?
Свордиус буркнул, что разрешает прогулку, если я не направлюсь снова в замок или не осяду в каком-нибудь местном трактире.
«Учти, я это почувствую, и гнев мой возгорится незамедлительно», — предупредил он.
Я заверил его, что вовсе не собираюсь нарушать запретов, и выскользнул за дверь.
Времени было в обрез, и я рванул на базар. Там, расспросив пару-тройку торговцев, я непременно должен выйти на нужных мне людей.
План был прост, как морковка на грядке. Как назло, никто не объявлял войну местному владетелю или всей стране, и никто не собирался вредить короне и похищать ее высочество принцессу.
Но!
Допустим, я точно знаю, когда произойдет нападение.
А что? Славные лесные братья окружают карету, чуть-чуть не доехавшую до города. Охрана перебита или... Ладно, обезоружена, все в панике, принцесса без чувств, и тут появляюсь я. С мечом, разумеется, туда его за ногу. Хотел геройство? Получит. Раз-раз, вжик-вжик, и вот уже свирепые разбойники в ужасе разбегаются от могучего воина, сверкающих... Ах ты, проклятие, доспех ты еще не весь собрал. Но пусть будет кольчуга, хорошо. Итак, в сверкающей кольчуге. Солдаты с благодарностью поднимаются с земли. Фрейлины визжат от восторга. Принцесса спасена. И очень-очень благодарна своему спасителю. Золотые слитки с кулак величиной проплыли перед мысленным взором и, отрастив алмазные крылья, упорхнули в страну надежд и желаний. Пора приниматься за работу. Походив по базару и путем осторожных расспросов выяснив, кто мне нужен, я бегом ринулся в трактир. Надеюсь, Свордиус ничего не имеет против того, что я загляну туда одним глазком. Нагружаться-то не стану, ни-ни, кто ж хлещет накануне такой компании. Там я в самом деле обнаружил искомое лицо. Сделав глубокий вдох, подсел за столик и попросил трактирщика налить соседу за мой счет. К ночи, пьяные в дрова, мы обо всем договорились. Денег пришлось выложить немало. Точнее, почти все. И пообещать заплатить из своей награды, если дело выгорит. Но я намеревался отхватить большой куш. Стоит ли жалеть о малом? Продолжение рассказа Юстины Южной «Меч, герой и немного цирка» в следующем подкасте «Модели для сборки».
Устина Южная. Меч, герой и немного цирка. Часть вторая. Продолжение и окончание.
На следующее утро я проснулся. Да-да, поверьте, это нехитрое действо потребовало отдельной фразы, ибо по понятным причинам лишилось обычной легкости и жизнерадостности. Тем не менее, я проснулся, встал и даже умылся. Свордиус все еще молчал. Вчера он попытался вразумить меня благочестивыми наставлениями, и я, кажется, вежливо попросил его заткнуться. Меч обиделся. Почему я остался жив и здоров, не знаю. Возможно, он меня пожалел и не стал насылать черную оспу, болотную лихорадку или бубонную чуму. Хотя, судя по тому, что сегодня одна только мысль об Эле вызывала жестокую головную боль, мерзавец мог применить особо изощренное заклятие отвращения от выпивки. Проверять я на всякий случай не стал, ограничившись двумя кружками ледяной колодезной воды. До вечера, времени, когда прибывала принцесса, надо было многое успеть. В частности, подготовить место моей засады. Предложенное вчера сообщникам укрытие не годилось. К своему неудовольствию я увидел, что неподалеку расположился бродячий цирк. Барон, очевидно, не пожелал такого соседства и выставил циркачей вместе с их зверинцем за пределы городских стен. Впрочем, это никак не повлияло на количество благодарных зрителей. Даже теперь, когда цирк только разворачивался, на зрелище сбежалось поглазеть десятка три оборванных пацанов и еще большее число праздных зевак из взрослых. В общем, мне пришлось поискать уголок поукромней. И вскоре я его нашел. Свордиус следил за приготовлениями в безмолвии, я не знал, подозревать его в осуждении или одобрении моих действий. Только раз он поинтересовался, почему я так уверен, что на принцессу нападут и нападут именно здесь. Я что-то соврал. Наконец, солнце начало клониться к закату. Я плотно засел в убежище близ лесной дороги, слушая, не раздастся ли стук копыт и грохот колес. Гул голосов, доносящийся со стороны цирка, приумолк. Народ расходился. На окрестности спускалась тишина. Одной заботой меньше. Ждать пришлось долго. Чуть не уснул, но Свордиус время от времени пихал меня в бок. Когда все вокруг погрузилось в сумерки, на дороге послышался далекий шум. Спустя несколько минут из-за поворота показались четыре верховых гвардейца, а следом две богатых кареты. Замыкали кавалькаду еще один, два, три. Проклятье, слишком много солдат! Все же я надеялся, что мои бравые ребята не подведут и дадут мне шанс хотя бы красиво появиться, прежде чем сбегут от погони. Цокот копыт приближался. Приближался. Вот уже. Вот-вот. Да! Раздвигая пышные придорожные кусты, наперерез каретам выскочили мужики в черных масках. Лошади заржали, вставая на дыбы. Гвардейцы на секунду замешкались. Я, полный азарта, привстал, готовясь сорваться в любой подходящий момент. Сейчас, дадим лесным братьям каплю времени. Ага, вот так. Ну, пора! Я вскочил и храбро кинулся вперед, выхватывая на ходу меч, и провернулся вокруг его рукояти, как дохлая крыса на веревочке. «Нет, так нельзя!» — раздался строгий голос Свордиуса. «Чего?» «Чего нельзя?» «Тело рвалось к дороге, туда, где меня ждала законная награда!» Я уставился на меч довольно свирепо, потрясая им перед собственным носом. «Чего нельзя, глупая ты железяка? Скорее бежим, не видишь, что ли? Принцесса в опасности!»
«Нельзя спасать ее высочество ради гнусной корысти», — ответил он. «Это ведь ты все сам устроил, не отпирайся!»
Я воздел свободную руку к небу.
«О, святой Бонифаций!» «Ну я, ну и что?
Давай, соображай скорее. Секунду на секунду они...
Нет, Бриан, мы не будем спасать принцессу, так как она совершенно не нуждается в спасении.
Я взвыл.
А вот кого мы будем спасать, так это... И он рванул влево прямо по зарослям крапивы.
Куда? Да-да-да-да!
Завопил я, прыгая по кочкам. Выполнять твое предназначение! Надо было его зашвырнуть в ближайшие кусты. Но, наверное, я все еще боялся. И именно поэтому пропрыгал ярдов 100, лавируя меж деревьев и спотыкаясь о корни, пока не вылетел на крохотную полянку. Полянка, погруженная в сумрак, сначала показалась пустой, но затем я различил возню на дальнем ее крае. И тут же тишину разрезал женский визг, от которого у меня почти лопнули оба уха. Женщину сжимал в объятиях здоровый коренастый мужик. Уже понимая, что мне предстоит, я вяло прокричал: «Оставь ее, грязный вилан!» и повлекся за Свордиусом. Согласитесь, драться с громилой, которому не было заплачено, чтобы упасть от малейшего прикосновения, это совсем другая история. Мужика наш грозный вид не напугал, и мне пришлось немало повозиться, прежде чем уложить его на землю, порезав мечом бедро. Я предоставил его самому себе и собрался вернуться к дороге. А вдруг... Но путь нам заступила пострадавшая дама.
«Боже мой, прекрасный сэр, как я вам благодарна! О, как я вам благодарна! Вы вмешались столь вовремя! Если бы не вы, то...»
«Не стоит благодарности, я вовсе не...»
«Как вы скромны! Как великодушны! Нет, я непременно должна вас отблагодарить! Ах, ну я не знаю даже вашего имени, отважный воин!»
Кинув последний взгляд на просвет в чаще, я покорился. Наверное, мои сообщники уже разбежались и укрылись в лесу, как и было договорено на случай непредвиденных обстоятельств. Теперь соваться к принцессе бесполезно.
«Почему? Ну почему так?»
«Какая разница?» — в сердцах воскликнул я. «Идите домой и постарайтесь не попадаться больше никаким злодеям».
«О, мне непременно нужно знать ваше имя, храбрый сэр. Вы не представляете, я мечтала... Это такое, знаете ли, тайное желание. Я давно мечтала оставить свою постылую работенку и стать спутником какого-нибудь благородного рыцаря. Спасать несчастных, помогать невинным, творить добро. Меня зовут Нисана, сэр. Нисана Миндель. Я клоунесса, с вашего позволения. Видели цирк у городской стены?»
«Ох, я застонал. Только клоунов мне не хватало».
«Это все ты виноват!» — заорал я на меч. «Если бы ты не полез не в свои дела, сейчас ехали бы в замок, пялились на фрейлин и купались бы в золоте! Всю жизнь мне исковеркал, изверг!»
«Вовсе не коверкал. Всего лишь направил по дороге твоей судьбы», — проворчал Свордиус.
«Ты хоть понимаешь, что натворил? Я же отдал на это дело все мои деньги! Завтра нам будет нечем заплатить за гостиницу, и меня выкинут на улицу! На что я буду жить, по-твоему? В наемники ты мне пойти не дашь!»
«Не беспокойся о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем», — наставительно произнес меч.
Нисана, открыв рот и замерев, наблюдала за нашим диалогом. Я ожидал от клоунессы потери чувств, но на ее лице светилось отчетливое благоговейное восхищение.
«О, прелестно! Прелестно! Говорящий меч! Никогда таких не видела! А можно его потрогать?»
«Можно», — обреченно согласился я и переспросил. «Можно ведь?»
«Разумеется», —
с достоинством ответил тот.
«Разрешите представиться. Гладиус Пада Эпис Вордиус Первый. Для вас просто Свордиус. Приятно встретить человека, не убегающего с криками при обнаружении мной способности разговаривать».
«Могу поклясться, он показал мне язык гардой!»
«Что вы, что вы! Для меня это честь. Вы позволите?»
Клоунесса двумя пальчиками приняла меч и, едва не уронив, перехватила поудобнее.
«Как получилось, что столь прекрасная дама оказалась в одиночестве в лесу?» — галантно поинтересовался Свордиус.
«Ах, это все Ливарий, управляющий. Я сказала ему, что не выйду завтра на представление. Мне опротивил рыжий парик и пестрые тряпки. Я чувствую в себе другое призвание. Я ведь сказала вам, да?» «Ну, конечно, сказала. Мой контракт закончился вчерашним числом, управляющий не мог ничего сделать. Я ушла от Ливария, но он взялся преследовать меня и шел до самого леса, а там попытался снова уговорить. Я отказалась, и тогда он... Он... Ох, я так благодарна вам за избавление! О, если бы сэр-рыцарь благоволил все-таки назвать свое имя!»
Пришлось оглянуться и убедиться, что раненый мужик уполз. «Бриан Шверк», — процедил я. «Я не рыцарь».
«Нет? Удивительно. Впрочем, я уверена, что с такими задатками вы скоро им станете. Да-да, непременно станете. Извините, что осмеливаюсь тревожить, однако я невольно услышала о затруднительном положении, в котором вы оказались. Если позволите, у меня в этом городе есть подруга, Агнесса. Я собиралась остаться жить у нее. У Агнессы найдется вторая комнатка для моих спасителей. Вы пока могли бы пожить безо всякой платы».
Я, наконец, пристально взглянул на Нисану. Невысокая пышечка, крепкая и ладная. Темные волосы, маленький курносый нос, мушка на щеке. На вид лет 27 или около того. Не в моем вкусе, но дареному коню, как известно, это понимал даже Свордиус.
«Благодарю вас, обворожительнейшая Нисана! Мы с благодарностью принимаем ваше предложение», — пропел он.
«Спасибо», — присоединился я. «Хоть какая-то компенсация упущенным возможностям».
«Ах, сэр, я буду очень рада. Только...»
Она пронзила меня неожиданно суровым взглядом.
«Только смотрите без фокусов, господин Шверк. Я честная женщина».
Я заверил Нисану, что ни в коем случае не собирался претендовать. Нет, я не имел в виду, то есть я был бы счастлив, то все понимаю и не смею.
Наконец она удовлетворенно кивнула.
«Не будем терять времени».
И мы поселились у Агнессы. Я бездельничал. Нисана стряпала и латала мне одежду. За эту услугу она требовала обучать ее воинской премудрости, так что приходилось показывать ей те приемы владения мечом, какие знал сам. Свордиус собирал нас по вечерам и заставлял вкушать духовную пищу. Нисана внимала с восторгом, а я посвящал те же часы размышлениям о том, как бы избавиться от назойливого приобретения. От двух назойливых приобретений, если уж быть честным. Эти двое не давали мне никакого проходу и не позволяли сидеть в трактирах. Агнессу мы встречали редко. Она трудилась в замке и часто задерживалась на сутки. Бывшая клоунесса иногда ей помогала. Тогда у нас появлялись деньги. Раз в три дня Свордиус выгонял меня совершать подвиги. Единственная польза от них состояла лишь в том, что после нас ждал чуть более богатый, чем обычно, ужин, приготовленный восхищенной Нисаной. Пару раз меня вознаграждали несколькими монетами, хоть какое-то приятное разнообразие. Однажды, вернувшись из очередного похода за славой, я сидел за столом и мрачно жевал кусок холодной баранины. В углу примостился Свордиус.
«Слушай, зачем тебе все это?» — спросил я его, не надеясь на ответ. «Можешь ты хоть месяц пожить без приключений и спасения первых встречных и поперечных?»
«Не могу!»
Он все-таки ответил, и в голосе клинка прозвучала грустинка.
«Я так устроен. Как только вижу какую-нибудь несправедливость, мигом кидаюсь исправлять».
«Так не смотри! Не увидишь!»
«Вот дурень! Так я тоже не могу! Иначе потеряю цель и зачахну! Мне нужно действовать!»
«А ты правда в силах наслать на человека проклятие?»
«Да, я как-то пробовал, но...»
Свордиус резко замолчал.
«Конечно могу! И горе тому, кто усомнится!»
«Пробовал, значит. Ага». Я перевел разговор на иные темы. Через два месяца подобного существования нам сказочно повезло. Я спас баронского отпрыска. Бастарда, но любимого отцом. Вышло это случайно. Пацан игрался в реке и пошел ко дну от случившейся судороги, а река в том месте изрядно глубока и бурлива. Ребятня вместо того, чтобы помочь, рванула на берег с воплями о страшном духе водяном, а я как на грех проходил рядом. Нужно ли говорить, что Свордиус потянул меня в воду и едва заслышал отчаянный крик мальчишки? Хорошо разрешил себя отстегнуть, а то представляю, как бы я греб с эдакой тяжестью. И было бы в тот день двое свежих утопленничков. Мальчишку я вытащил, что стало известно в замке. И, наконец-то, я получил достойное вознаграждение за свои труды вкупе с лекцией Свордиуса о добрых делах, за которые рано или поздно воздается сторицей.
На дарованные деньги купил коня, после чего сообщил мечу, что намерен покинуть опротививший город. Свордиус подозрительно легко согласился. Промашку я допустил лишь в одном. В тот же вечер напился и проболтался о намерении Нисани.
Естественно, клоунесса возопила, что жаждет отправиться вместе со мной, делить тяготы походной жизни, готовить обеды, а по пути спасать, защищать, помогать! Святой Франциск!
Но выбора не оставалось. Я купил ей низенькую лошаденку, и через 3 дня мы оставили городские стены далеко позади. Путешествие текло легко и приятно. Пели птички, шуршали деревья, по небу плыли белые облака, сияло солнце. Меч и Ниссан развлекались, беседой о преимуществе фламбергов над прямыми клинками. Позже по пути встретилась кибитка то ли с бродячими актерами, то ли с шарлатанами-целителями в количестве 2 человек, и дальнейшие пару десятков миль мы проехали в их обществе. Свордиус немедленно умолк, даря мне несколько часов блаженного спокойствия, но это обстоятельство успешно скомпенсировало Ниссана. К вечеру на горизонте возник очередной лес. Его опушка единогласно была избрана местом ночлега. В общем, день бы завершился как нельзя лучше, если бы стаду диких свиней не взбрело в голову промчаться через наш крошечный лагерь по своим поросячьим делам. Что уж у них там произошло, может, местечковый пожар случился, может, охотник какой выбрался пострелять в ночи из арбалета и таки подстрелил кого. Но на опушку свинки примчались в отвратительном настроении. А их предводитель, здоровенный кабан с черной шерстью на загривке, пылал жаждой мести. Он-то и повел себя совершенно по-свински, принявшись раскидывать наши пожитки и ломать колеса у повозки. От такого напора мы, как бы это сказать, растерялись. Ниссана шмыгнула в кусты, оттуда зачем-то завопила, наверное, попала в крапиву. Один из актеров рванул в чащу, второй, молодой парнишка, вывалился из кибитки и замер ногами вверх прямо перед носом у кабана. Я собрался уже залезть на дерево, облюбовал веточку, но тут... Надо ли упоминать, о ком я посмел забыть? Конечно, доблестный клинок Гладиус Падок, как его там Свордиус, не смог оставить артиста в столь незавидном положении и кинулся на выручку, прямо со мной. Руки, уже вцепившиеся в вожделенную ветку, соскользнули, ноги понесли к черногривому чудовищу. И чего бы парнишке не погибнуть тихо, мирно, без душераздирающих воплей и призывов о помощи, сидел бы я сейчас на дереве и горе не знал. Ни разу не видел, чтобы на кабана охотились с мечом, посему пришлось осваивать данное искусство на ходу. К моему удивлению, все остались живы. Кроме предводителя поросячьего стада. Его мы сожрали на ужин в назидание потомкам. Но дело не в том. Я наконец-то узнал, что мои бродячие актеры вовсе никакие не актеры и даже не шарлатаны-целители. Они министрели. Нет, вы понимаете? Министрели! Уже через полчаса у костра раздавалась не очень трезвая песня о храбреце с мечом, в одиночку победившем могучего вепрооборотня и спасшего 2 таинственных незнакомцев. Также в песне выяснялось, что таинственные незнакомцы на самом деле наследные принцы дальних держав, а могучий вепрь — родственник страшного мага, посланного, чтобы... Ра-ля-ля, в общем, было там что-то и о Ниссане, юной деве прекрасной, ликом подобной луне с устами, что ярче кораллов. Вот. Теперь представляете масштабы бедствия? Да уже завтра, если мы въедем в ближайший город, песня зазвучит на всех углах. Ночью я не спал. Ближе к рассвету поднялся... Накрыл Свордиуса одеялом от навершия до кончика клинка, осторожно, дабы не разбудить бывшую клоунессу, собрал вещи и отошел в сторонку, якобы по нужде. Там отвязал коня и повел по мягкой траве подальше от стоянки на дорогу. Через несколько минут вскочил в седло, двинувшись вперед. Розовеющее небо, пробуждающиеся малиновки и свежие запахи раннего утра.
Свободен! Наконец-то свободен!
Больше никаких подвигов, спасений и от всеславному рыцарю Бриану. Спокойная трудовая жизнь, маленький домик, семья, детишки, ароматный хлебушек по утрам, добрый крепкий эль по вечерам, тишина и благоденствие. А меч мне ничего не сделает, мало ли куда я пропал. Пошел погулять на заре и упал во враг. Медведи утащили, волки задрали. И мерина моего заодно, всякое бывает.
Часа через два я заскучал. Ну, знаете, как-то непривычно. Никто над ухом не зудит, дифирамбы не поет, лекции не читает. Женского голоска опять-таки не слышно. Нет, хвала святой Екатерине, конечно, но... будто не хватает чего.
А затем конь принялся сбавлять темп. Устал, бедняжка, ему передохнуть. Да и мне кушать хочется, не в седле же, неудобно. По мелочи то да сё, как не задержаться.
Спустя полчаса сзади раздался глухой топот, пока еще далекий и еле слышный. Неужто лошадка Ниссаны грохочет? Я чуть откинулся назад, поддергивая повод. Коняга перешел на шаг. Сердце часто забилось.
О нет! Святой Бернард, да что ж я делаю? Мне ж бежать отсюда надо, драпать! Они ж меня вдвоем... Они же со мной такое... Я наддал пятками, посылая скакуна вперед.
Скакун, однако, двинулся не слишком резво, явно в расчете подождать свою каурую подружку. Вдруг нагонит. Ну, та и нагнала. С наездницей вместе.
Господин Бриан, стойте! Господин Бриан, подождите нас, да остановитесь же, вы забыли свой меч!
Забыл, ага. Именно.
Стоять, ослиное отродье! Как ты посмел меня оставить? Нет тебе прощения ни в сем веке, ни в будущем! Да если ты сейчас же не обернешься, тебя постигнет кара! Страшная!
Я вздохнул, натягивая поводья.
«Ну как же вы так, господин Шверк?»
Задыхаясь от скачки, пропыхтела Ниссана в попытках одновременно сдержать лошадь и поправить прическу.
«Ушли, ничего не сказали! Ой!»
Тут она врезалась носом в конскую шею и ненадолго замолчала. Зато он не промолчал Свордиус. Ох, он не промолчал! Но пересказывать здесь его речь я не стану, по понятным причинам.
Короче, мы опять поехали всей компанией.
Министрели нас не догнали, и на том провидению спасибо. Снова грело солнышко, жужжали шмели, носились среди лугов зеленокрылые стрекозы, снова деревья качали кронами и укрывали путников своей благодатной тенью. Снова дикий лес окружил нас со всех сторон. И снова все было хорошо. А потом Свордиус углядел в переплетении ветвей какую-то компанию.
«Вертеп разбойников! Логово злодеев!» — возликовал он. «Разрушим сию обитель зла!» «Свордиус, стой!» — скричал я. «Их же семеро!» «Что такое семеро для столь храброго героя, как ты? Вперед, Бриан бесстрашный! Зададим врагам хорошую трепку!»
И я сам не заметил, как понесся вперед с мечом наголо, а рядом скакала, норовя сползти с лошади Ниссана. Ее воинственные вопли сотрясали окрестности и лишали нас шанса на внезапность.
Все, плевать на проклятие. Клянусь, я продам эту говорящую железяку первому подвернувшемуся олуху в ближайшем городе. Нет, отдам даром!
Ну что ж, дорогие друзья, вот под эти вот бодрые звуки наш сегодняшний эфир потихонечку подходит к концу. И перед тем, как он закончится совсем, по нашей старой доброй традиции, некогда заведенной в нашей программе, позвольте мне огласить ту музыку, которую я сегодня использовал в своем миксе. Особенно мне хочется рассказать про то, что звучало в первой части сегодня, так как мы познакомились сегодня с новой работой. Новой работой, но очень-очень старого человека, которого зовут Борис Блен, и большинству из вас, и мне в том числе, он больше известен как легендарный немецкий саунд-продюсер, музыкант, создатель легендарного гоатрансового проекта Electric Universe, который в свое время в 90-е годы и в 2000-е годы являлся одной из визитных карточек шикарного гамбургского лейбла Spirit Zone. Так вот, сегодня этот великолепный музыкант представил свой очередной проект, который называется Galaxy. Такой ambient, psychill project. И сегодня мы с вами слушали альбом, который называется Everlasting Tone, который вышел не так давно, в 2010 году, на лейбле Chilcote Records, достаточно известный лейбл. Мы нередко касались творчества этой компании в нашей программе. Ну и вот сегодняшний день не исключение. А во второй части программы, и вот, собственно, то, что и звучит сейчас, мы с вами послушали буквально несколько треков с замечательного лейбла Yellow Sunshine Explosion Records. Мы уже в модели для сборки играли подобную музыку. И вот сейчас звучит сборник Goa Tribes. Если я не ошибаюсь, четвертая серия этого сборника великолепного. Не очень свежий, он 2008 год, но, тем не менее, чудесная работа. Мне он очень нравится и нравился все эти годы. Вот, собственно, и все то, о чем я вам хотел рассказать в музыкальном плане. Новостей у нас на сегодня больше нет. Прощаемся, как всегда, ненадолго. Встретимся здесь же, в модели для сборки. А сегодняшний эфир для вас подготовили и записали литературный ведущий Владислав Копы, диджей и Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч.